Одна женщина рассказывает, говорит, у нас жизнь шла с мужем все годы, как у людей, которые встречаются на вокзале только в конце недели. Муж всегда в командировке, в конце недели возвращается домой и в начале новой недели опять уезжает. Мы дома обговариваем необходимые вещи и как пассажиры на вокзале. Подъехал мой поезд, я в свою сторону, а ты в свою сторону. И так прошла наша жизнь. Он зарабатывал, а я дома работала, обеспечивала семью. А теперь муж на пенсии и дети из дому. Теперь нам надо привыкать друг к другу. Мы теперь не как люди, которые встречаются на вокзале и едут в разных поездах в разные направления. Мы не только в одном поезде вместе, не только в одном вагоне, мы в одном купе сидим и не знаем, что друг с другом делать. И время не знаем, как скоротить. И это очень тяжело, если такое состояние когда-то придет в старости. Хорошо, когда мы остаемся дружные и в старости, и наша жизнь может тогда и быть счастливой. Или причина бывает различные взгляды на некоторые вопросы, на деньги. Один зажимать начинает деньги, один скупой, другой детям хочет больше раздавать. Один своим детям, другой своим детям, если дети разные. Или одного больше любим, сына или дочку, чем другого. Тот больше получает, а этот меньше. Когда-то Иаков делал разницу. Иосифа он больше любил, чем всех остальных своих 10 сыновей. И сколько ненависти он воспитал в своей семье. Старость не ограждает от глупости, и дети это замечают, и между детьми начинаются ссоры, и у них появляются проблемы против нас, а муж и жена между собой тоже начинают ссориться, и этого не должно быть в старости. Лицеприятие относительно детей или внуков не должно быть. Часто у мужа и жены проблемы в интимной жизни. Молодые не говорят об этом, когда сватают. Они знают, мы молодые, мы будем жить вместе, мы хотим иметь детей. А в старости один стареет быстрее, чем другой. А потом начинаются проблемы. И часто жена посылает мужа в другую комнату спать или даже в подвал. Я бывал в разных домах, где муж спит в погребе, а она спит лет 10-15 уже одна. А потом проблемы. Рано или поздно кто-то и сорвется. И потом позор на всю семью, позор в церкви. Кто-то храпит сильно, а другой спать не может. Это тоже проблема в старости. И тогда давай мы будем спать в различных комнатах. А Библия говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по взаимному согласию на время, чтобы не искушал вас сатана ради невоздержания вашего. И тут проблемы бывают иногда в старости. Мне известны многие случаи, когда старые люди поступают нецеломудренно. Одна хорошая знакомка мне была послана на 3 недели на курорт. У нее был муж, оба члены церкви, возвращается с курорта, говорит, я там загуляла. 3 недели ты дома не было. Какой позор тебе? Позвонила бы мужу, пригласила бы его к себе. Какой позор перед всей церковью, когда таких пожилых людей надо наказывать за то, что они впадают в блуд. Что тогда с молодыми делать? Поэтому Библия говорит не зря, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Как-то звонит один пресвитер, что делать, говорит. У нас родители, молодые, значит, члены церкви, у нее умер отец, она мать к себе взяла, у них дом большой, у него умерла мать, он отца к себе взял, у каждого своя комната у этих сватов, они тоже все члены церкви, и вдруг узнаем, они живут в блуду, и обеим 80 лет. Уму непостижимо. Я знаю много таких случаев о том, в церкви стыдно говорить, а старость не ограждает от глупости. И именно в старости возникают тогда эти проблемы. Не всегда, слава Богу, но иногда. Поэтому все то, что мы будем слушать и сегодня, об этом будем и сегодня. Что, плохо слышно? они, там никого нету вверху, и они включили и уехали. Я тогда громче буду говорить. Я буду громче говорить. И вот старость является, старость приносит с собой многие проблемы жизни. Сейчас лучше? Хорошо. И поэтому нам заблаговременно надо думать об этом. Не только тогда, когда мы уже постарели. Кое-что, может, мы еще сможем исправить. Но это важно для более молодых, чтобы они эти ошибки не делали. И старость никогда не является границей счастливой жизни. Аврааму было 75 лет, когда Господь его призвал и говорит: «И ты будешь благословением». Хочется, чтобы все старые люди в своей семье и в церкви были благословением, и чтобы брак у старых людей был благословленный. Этого хочет Бог, но этого не хочет сатана. Поэтому нам нужно быть старым, нужно быть бдительным, чтобы наш брак был в благословении, и мы показывали хороший пример молодых. Ну, теперь мы перейдем к вопросу повторного брака. Библия говорит в книге притчей, что судьба человека от Господа. Мы, люди, сами не избираем свою судьбу, ее определяет другой. А псалмопевец Асав говорит: «Ты руководишь меня советом моим». То есть многие вопросы в нашей жизни зависят не от нас. Их решает один другой, кто-то другой. И это Господь Бог, от которого зависит наша судьба. И даже тогда, когда кто-то теряет мужа или кто-то теряет жену, когда кто-то остается один. Пророк Амос говорит: «Бывает ли какое несчастье в городе, которое не Господь попустил бы?» И если кто-то потерял жену, потерял мужа, значит, это попустил Господь. Это не без его воли, это его судьба. Хоть она нам очень трудна, и мы часто не можем понять, почему Господь это так делает, но это судьба. Быть или остаться одному – это тяжело и в старости. Не только в молодые годы тяжело оставаться одному и в старости. Нехорошо быть человеку одному. Это не только для молодых, чтобы они женились и выходили замуж. Это и для нас, пожилых людей. Я говорил, что мы становимся больше зависимы друг от друга. Поэтому для вдов и для вдовцов тяжело оставаться в старости одному. Библия часто говорит нам о вдовах, но Библия нам не говорит о вдовцах. И проблема одиночества является особой проблемой в старости у тех, которые остаются одни. Можно все купить, и дети приготовят, и дети сделают, постирают, и все, но они не дадут то общение, которое нужно человеку. Человек создан для совместной жизни, для общения с Богом и с другими людьми, у детей своей семьи. А когда мать или отец остаются одни, они не всегда их могут понять, так как мы не могли понимать наших родителей, когда те были старые, а мы были молодыми. Теперь наша очередь подошла, и многие страдают из-за этого одиночества. Какие ошибки нельзя допускать, когда умирает муж или умирает жена? У кое-кого они уже умерли, и у Господа, у другого может это теперь получиться. И вот я буду ряд примеров приводить из жизни, не называя имена этих людей, но я их всех знал, и знал, какие ошибки они допускали. И из-за этого хочется предупредить, чтобы мы подобные ошибки не допускали. Не дать умереть мужу или жене спокойно. Это очень опасно, когда человеку не дают умереть. Бог определяет момент смерти, и другому, кто остается живым, он должен с этим смириться. Как-то случилось несчастье, авария на трассе нашего регента, значит, он столкнулся на «Жигулях» с грузовиком. Он сильно был разбит, был в бессознательном состоянии и лежал долго в реанимации. И вот он умирает. Жену привезли в больницу далеко от дома, за несколько районов дальше. И когда он уже при смерти, она закричала: «Ваня, ну ты же не будешь умирать! Не оставь меня одних с детьми!» А у них 8 детей было. «Что я буду делать одна без тебя?» Она привыкла, что он хорошо работал, много зарабатывал. И он встрепенулся и начал крупно, очень тяжело дышать. И дышал он 3 сутки. Он не приходил в себя и умереть не мог. И тогда мы побеседовали с этой сестрой. Я говорю: сестра, ты виновата в том, что муж твой не может умереть. В таком состоянии поломаны почти все кости, поломан основание черепа. Он в себя вряд ли придет. И если придет, он будет невменяемой калекой в коляске. И у тебя старая мать, у тебя 8 детей, и будет муж калека. Оставь его для Господу. Передай Господу, чтобы Он решил этот вопрос. Любовь не ищет своего. Ты думаешь только о том, что будет с тобою и с детьми твоими, но ты не думаешь о муже. И если Бог его заберет к себе, ему лучше будет, чем он останется живым. Почему ты не можешь смириться? Она сперва обозлилась на меня. Ты не можешь меня понять. А потом стала плакать. Ты, говорит, прав. Я его держу. Я не даю ему умереть. Я говорю: покайся перед Богом, отпусти его, и эту ночь твой муж уйдет к Господу. И мы склонились на коленях. Она горько плакала, каялась и говорит: Господи, да будет воля твоя. Я говорю: теперь ты останешься дома. Она день и ночь была у него вместе с нашими медсестрами. Там не было достаточно персонала. Члены нашей церкви дежурили у него по очереди. Нет, говорит, я хочу присутствовать при смерти мужа, но ты не дашь ему умереть. Я дам. Я теперь обещаю, что я дам. Дам ему умереть. Они уехали, и рано утром, когда я встал, выгонял корову, приехала машина, наш брат дьякон, жена этого нашего дьякона и медсестра. И я по глазам увидел: Иван ушел в вечность. Она вышла и говорит: Иван умер. Но я сдержала свое слово. Я кусала себе руки для того, чтобы закрыть рот, и спокойно смотрела, как он перестал дышать. Так она продержала его 3 сутки, думая о себе. Прошли годы. Несколько лет назад мы были на браке последних 2 сыновей, и она сама вышла замуж. Дети все выросли, и Господь позаботился о семье. Никто не умер с голоду, все семейные. И Господь не сделал ошибки, что взял тогда мужа. Но в те минуты ей казалось, что без мужа она не проживет. И она не думала о страданиях, которые причиняет она этим своему мужу.